В прошлый раз вы коснулись философского пути Ницше и подчеркнули закономерность его сумасшествия, называя это неким достижением, поскольку он не испугался увиденного и пошел до конца. Но разве сумасшествие не является индикатором отклонения от истинного пути, от божественного замысла о человеке? Вот, значит, мы живем в мире, где живут другие люди. Вот с чего надо отвечать на подобного рода вопросы. Вот другие люди живут, которым доступна некоторая область, совершенно в которой нет необходимости в жизни нашей обычной. Это область мышления специфическая, она называется философия. Вот давайте начнем с простого. Вот каждый из нас имеет представление о том, в каком доме он хотел бы жить. Что такое жилище, желаемое для человека? Вот некоторые знают, что такое усадьба, пусть в скромном виде. Что такое деревенский дом. Кому-то открыто, что такое Парфенон. Вот. Или что такое, скажем, романский стиль. Вот мало кто понимает. Готику любят многие, понимают и чувствуют, а мало кто знает, что такое романский стиль. Кто-то знает и чувствует хорошо, что такое византийский храм. Почти все здесь присутствующие каким-то образом знают, что такое храм русской архитектуры. Вот это вот все, что я перечислил, сфера вот этого всего, называется архитектура. Вот это мы как-то знаем, каждый из нас это представляет. Каждый из нас знает, что такое песня, кто-то знает, что такое симфония или сонатно-симфоническая форма. Кто-то из нас знает хотя бы с детства, что такое стихи, стишки. Вот это все мы знаем, это сфера искусства, к которой мы как-то причастны. Вот. А есть сфера жизни, которая называется философия. Там есть одна особенность. Никто не знает, что это такое. Потому что каждый новый философ приносит с собой свое понимание того, что такое философия. Нет вот умного человека, который бы сказал, что это такое философия. Но у философии есть одна черта. Настоящий философ жизнью отвечает за тот предмет, который он называет философия. Вот в античности это очень хорошо видно. И в большие философы таковы, что они жизнью отвечают. Вот это я желаю каждому христианину. Вот этого как раз-то нам-то и не хватает, чтобы мы жизнью отвечали за свою веру, так как философ отвечает жизнью за свои убеждения. И в этом смысле я сказал, что путь Ницше замечателен по своей последовательности. Я совсем не являюсь сторонником его взглядов, ни в чем не разделяю. Я просто сказал, что есть две талантливых работы. Это «Рождение трагедии с духа музыки» и уже у зрелого Ницше одна ясная работа «Генеалогия морали». Ясная, хорошая написанная работа. Дошел человек до конца, прошел свой жизненный путь как философ. И это я желаю всем присутствующим здесь, если вы причастны вере христианской. Дальше. На прошлой лекции вы сказали о своих переводах, что переводите с греческого слова в слово. Известно, что церковно-славянский перевод – это тоже калька с греческого, но почему-то эта калька лучше любых самых талантливых литературных переводов. В чем, на ваш взгляд, причина того, что такие переводы оказываются лучшими? Особенность греческого языка, особенность русского языка, требования терминологической точности и так далее. Родство греческого и русского языков для нас стало каким-то органическим после того, как был создан церковно-славянский язык, специально как икона. Церковно-славянский язык – это икона. Это святыня некая. Вот которую нас хотят отнять. Люди, которые или не обладают тем, что называется символическим мышлением, ну или просто враги. Вот. Это икона. Она, и поэтому через эту икону видно очень хорошо сродство греческого и русского языков. Грамматический строй очень похож. Совпало так. У нас великолепная в русском языке система приставок. У нас подвижное ударение. У нас свободный порядок слов. У нас возможность управлять ритмом. Между двумя языками существует внутреннее сродство и в том, что на предельной глубине простой точный перевод с языка на язык вводит нас в ту сферу, где мы и должны пребывать, если мы, ну, хотим быть образованными в своей вере людьми. Это в сфере слова. Там, где священное писание и язык предания, и язык богослужения, и язык светской литературы сходятся, они там существуют свободно. Вот именно в эту сферу я пытаюсь вас, и мне очень трудно это делать, поверьте, доказывать вам, что в этой сфере существует та свобода слова, ради которой и осуществляется процесс образования. Вот она есть. Сезон мы с вами говорили о Священном Писании, и сезон принципиально будем говорить исключительно о светской литературе. И мне очень хочется вам показать, что вот есть такая область словесности, такая область вот умного творчества, где духовное и светское, богословское содержание свободно себя проявляет в различных формах. Вот. И в этом причина того, что греческих трагиков надо переводить так же, как Священное Писание. Единственное, что я себе позволял, это переставлять слова с места на место. Почему? Потому что должен быть поэтический ритм. Я должен намекать вам, что за этим еще стоял ритм, что это была все-таки поэзия ритмическая. Так, в личной беседе вы упомянули, что именно на этих лекциях вы бы хотели, на эти лекции вы хотели бы привлечь священников. Почему? Почему именно на эти лекции я бы хотел привлечь священников? В личной беседе я действительно сказал. А потому что мы сейчас входим в среду, где необходимо исповедничество. Вот, судя по всему, это вот так. А исповедничество – это сложная вещь. Прежде всего, для иереев. У нас-то побольше вариантов поведения, а у них совсем нет вариантов. Вот. А трагическое чувство жизни – это христианское чувство, исходное. Оно может быть мощным подспорьем в решении трудных жизненных проблем. Поэтому на этих вот, именно на этом цикле, где мы говорим о началах трагической поэзии, мы стараемся проникнуться трагическим чувством жизни. Оно может быть реальным, значит, подспорьем. Евгений Андреевич, почему у вас о государстве душа болит, а у государственных мужей нет? Вот хороший ритмический вопрос. То есть у человека есть чувство, внутреннее чувство ритма. Почему у вас о государстве душа болит, а у государственных мужей нет? Хороший ритм вопроса. Значит, болит душа о государстве у тех, кто народ. Вот. И не болит у тех, кто себя относит к первому разряду, а остальных к быдлу или ко второму разряду. Вот у тех душа не болит. А у всякого человека, кто народ, вот, кто не причисляет себя к первому в разряду, и вообще на разряды людей не делит, вот, у такого человека душа болит. Вы говорили, что есть три эксперта абсолютного качества. Вы сами являетесь таким экспертом? По Священному Писанию экспертов нет. Ни одна личность, ни один человек никакой святости не может высказать конечное мнение по какому-то вопросу, который связан с толкованием Священного Писания. Толкование Священного Писания, его правильное понимание принадлежит области предания. Что касается античной культуры, дело в том, что я не получил правильного образования. Правильное образование – это когда в школе изучают греческий и латынь, так, чтобы можно было читать. А потом уже приобретают какое-то, скажем, гуманитарное образование, историческое, философское и так далее, филологическое. Вот, я такого, значит, образования не получил. Вот, значит, что я хорошо понимаю? Я хорошо понимаю, что такое идеология гибельная для нашей страны. Я это хорошо понимаю, потому что я вижу связь идеологических течений нашего времени с теми категориями, которые отражены в Священном Писании. Вот вопрос, который заставил меня... Это все на прошлом занятии были вопросы. Этот вопрос заставил меня призадуматься. То есть, 10 уже, по-моему, у нас прошло бесед. Я все время говорил о том, что есть связь судьбы и вины, рока и виновности. И вот, кажется, человек начал это понимать. И говорит, есть ли связь судьбы и вины? Не является ли вина первопричиной судьбы? Вот такая постановка вопроса, она тревожная. Потому что как вот отвечать на нее? Не является ли вина первопричиной судьбы? О причинах забудьте. Особенно, когда мы входим в изучение таких явлений, как рок. Вот. Эсхил и Софокл, они одновременно уразумели, одновременно созерцали вину, виновность и судьбу в той или другой форме. Человек. Вот вам пример. Твоей маме сон приснился плохой. Тебя выкинули чужими руками в дикую чащобу. Тебя медведица подобрала и 5 дней кормила вместо мамы. Потом тебя пожалели пастухи. И ты вырос с ними. И вырос храбрым и боевитым юношей. И за это прозвали тебя как? Александр. А потом ты нашел своих родителей, которые тебя выкинули. И ты имя получил Парис. Вот как вот в этом всем разобраться? Под какой судьбой родился, под каким знаком родился этот двуименный герой? Александр, он же Парис. Под знаком злой судьбы он родился. Агамемнон. Вся вина всех героев на тебе сошлась. Что я виноватее всех, что на мне вся вина героев всех сошлась? Может быть, Агамемнон был благороднее всех, потому что готов был пожертвовать своим ради правды и ради общего. Вот. И поэтому, когда мы созерцаем, что такое судьба и рок, мы входим в собственную область художественного творчества. Собственная область художественного, словесного творчества, его колыбель. В данном случае это трагическая поэзия. Ни в какую формулу вы не вместите соотношение судьбы и вины. Ни в какую формулу. Миф вам дает материал, трагический поэт его обрабатывает и предъявляет своему народу, чтобы тот учился мудрости. Вот что происходит. Каждый раз это конкретное сцепление событий. Никакого логического обобщения здесь не будет. Вот так происходит. Через сострадание происходит научение мудрости. Если вы говорите, не является ли вина первопричиной судьбы, то за этим стоит, может стоять, очень неприятный симптом, который называется осуждение. Ты же сам виноват, что тебя судьба побила, что тебя судьба постигла. Ты же сам виноват. Все, как только вот этот помысел возникает, все, заканчивается всякое постижение художественного творчества. Это грех Елифаза Фимонитянина, если вы знаете, о чем идет речь, который страдающему Иову сказал примерно следующее. Ты страдаешь, следовательно, ты согрешил. Этот грех Елифаза Фимонитянина – это грех к смерти. Господь сказал, я убил бы тебя, если бы не Иов. То есть там, где мы рассматриваем состояние, соотношение вины и судьбы, и у нас появляется момент осуждения, там заканчивается понимание художественного творчества. Вот я специально эту записку оставил на потом, последний, потому что мы входим сейчас в Эсхила, где нам может показаться, что он выносит крайне решительное осуждение двух виновников троянской трагедии. Это Елены и Париса. Все, переходим к Эсхилу. Мы закончили на том, что изучили по Гомеру, что такое ата. Форма самого злого рока. Форма небесной вины. Вины и греха, если хотите, который зародился в небесах. Говорили, что ата есть безумие, обморок, первопричина геройского порыва. Ата есть судьба Париса, в отличие от судьбы Елены. И многое-многое мы говорили. Не буду обобщать. Но вот Эсхил, наконец, он приберегал этот удар решительный, приберегал, чтобы предъявить его в той части трагедии, которая называется «Стасим». Что такое «Стасим»? Стоячая песня. То есть хор не движется на оркестре, хор встал и поет стоячую песню, песнь в стоячем состоянии. На Трою пало великое рабство, сеть всезахватной аты. Что это значит? Народ Трои пребывал в заблуждении. Заблуждение – это ата. Предавшись гордыне и нечестивым помыслам – это ата. Теперь его настиг смертный обморок. Это ата. Это кара, павшая с небес. Это ата. И сродная самому первому ураническому мировому злу. Это ата. Вот все это ата. Вот одно слово сказал Эсхил и подвел нравственно-религиозный итог Великой войны. Врага постигла ата. Если ата, помимо прочего, есть рок, то здесь обязательно и должна присутствовать также личная вина. Чтобы навлечь на целый народ ату, должен быть кто-то персонально виновен. Это особая царская вина. Мы говорили об этом понятии, царская вина, когда или за всех наказан один, это царь. За всех наказан один. Царь, это царская вина. Это Агамемнон. За всех наказан один. Но тогда он будет ритуально убит. Если царская вина на одного падает, на царя, то он должен быть ритуально убит. Мысль интересная, да? Вот. Или наоборот. За грех одного царя наказаны все. И в этом различие царской вины Агамемнона и царской вины Париса, что они повинны року разному. Агамемнон повинен року, который называется как? Мы его поминаем на богослужении, на каждом богослужении. Ананка. Нужда, необходимость. Он попал, благородный герой, совершил этот страшный грех, принес в жертву девочку, дочку свою. Вот. Но это был поступок благородного человека, и он навлек на себя, на свое царство, навлек рок Ананку, а Парис повинен року, который называется Ата. Вот это все, что я вам говорил, зрители трагедии должны были успеть продумать, когда прозвучало всего только несколько строк. Вот это называется жестокий гений Эсхила. Дохнуть не дает. Ты должен уметь не просто думать, потому что так быстро думать невозможно. Вот я сейчас посмотрел на часы, а в течение 10 минут вам рассказывал о том, что прозвучало всего в двух строчках. Думать так быстро нельзя, надо быть внутри. Вот так же, как мы хотим быть внутри богослужения, а не просто там размышлять. Вот интересно, как там антифон какой. Антифоны какие замечательные. А вот есть такие, которые так вот ходят. Мы же хотим быть внутри богослужения. Понимаете? В духе сначала надо быть. Так вот, точно так же. Только в духе можно было проходить, продираться через те сложности, которые предъявляет трагический поэт. Жестокий этот гений. Корифей продолжает. Зевс на Александра древле лук напряг, чтобы до срока и выше звезд не метнулась стрела понапрасну. По человеческим понятиям возмездие приходит поздно. Это мысль, которую Эсхил повторяет много раз. По нашим понятиям поздно приходит возмездие. Вот. Но не до срока. Вот. Вообще срок, понятие срок в трагической поэзии очень важное. Срок – это кайрос. Это случай. Даже был, кстати, в Эрмитаже есть статуя. Это божок, небольшого росточка. Такого не рассказывал вам, да? Про кайроса. Не рассказывал? Это такой пузатенький такой человечек. Вот. У него чуб спереди, а сзади он лысый. Это было реальное божество у эллинов. Значит, когда идет на тебя случай, ты хватаешь его за чуб. Но когда он проходит, срок проходит, все, ты его никак не вернешь. Ты будешь хватать, а сзади он лысый. Это комическая фигурка, за которой стоит очень важный для трагиков смысл. Приходит срок, вот мудрый человек, тот, который знает нутром, возмездие приходит поздно, но не до срока. Вот приходит срок, и в греческом языке однокоренное слово «кайрос» – это «кайриос». Вот одно из значений – это удар в жизненно важный центр, удар смертельный. Знаете? То есть удар такой, что ты будешь убит. Вот именно таким ударом, первым ударом, поразила Клитемнестра своего мужа. И он успел, он воин, он оценил, что он уже убит. И он сказал: «Кайриос, удар смертелен». Далее. Начинается строфа. Хор уже движется по оркестре или не движется? Нет, хор не движется по оркестре, хор стоит. Вот, у нас обычно как ставится вопрос, кто виноват и что делать? Это хорошая постановка вопроса, не надо от нее бегать, не надо считать, что это какое-то пошлое место или общее место. Именно, кто виноват и что делать? Вот, и хор себе задает вопрос, как жить? Как жить? И отвечает, уметь довольствоваться. То есть героическое дерзание – это всегда переход за предел, выход за предел, где героя ждет помешательство и гибель. Вот хор, он сопределен страданием героев, но сам не переходит предел. Хор умеет довольствоваться. Чем? Героическое преступное дерзание исходит из сердца какого? Каким сердцем согрешил Агамемнон? Да, исходит из сердца Френ. Вот. А хор просит, чтобы ему досталось в удел благое сердце на уровне каком, как вы думаете? Нет. Это слишком дерзновенно. На уровне диафрагмы. Вот он говорит, пусть у меня будет благая диафрагма. Пусть у меня вот здесь будет благое. Вот. То есть это вот благое сердце на уровне диафрагмы, оно располагается ниже, чем кардия, и выше, чем печень. Вот этого достаточно, чтобы довольствоваться. Вот если человеку выпало иметь такое нутро, такое сердце, вот, это тоже случай, надо привлечь. Это не просто так, это не заслужишь. Нужно привлечь такой случай, чтобы выпало такое случай. То человека не настигает беда героического безумия. Вот послушайте. Да не будет беды. И довольно тому, кто улучил благосердие. Кто улучил благосердие. Вот это «да не будет беды» – это очень знаменательная, очень интересная здесь заключается мысль, что преступление есть одновременно беда. Преступление есть одновременно проявление свободы и беда, которая человека постигает. То есть, когда мы рассматриваем большие, крупные события, в частности, исторические, мы должны видеть и вину, и беду, которые постигают человека. Самый простой пример, я с детьми его обсуждаю подробно, это революция 17-го года. Это и беда, и вина. Для того, чтобы видеть и то, и другое, нужно обладать способностью, которая называется двойное зрение. Когда мы видим одно, и одновременно видим другое. Вот, таким двойным зрением практически никто не обладает. Потому что в работах, которые я читал о русской революции, я не могу сказать, что я все прочитал или там с главными даже знаком. Но все время крен идет то в одну сторону, то в другую. Ну, встречаются и крайности. Ну, первое, что это вина. То есть русские себе такое устроили, сами себя перерезали, хамье, рабы, бунт русский, бессмысленный, беспощадный. Второе, значит, что революция 17-го года – это беда. Ее сделали чужие, народцы, заговорщики, финансисты мировые. Вот. Одни говорят, что революция русская, другие говорят, что революция не русская. А вот увидеть, что это была одновременно и вина, и беда, для того, чтобы это увидеть, нужно тренировать двойное зрение. Когда мы в крупном преступном деянии или трагическом мировом событии, мы можем увидеть сочетание вот этих двух начал. Следующая мысль, которая содержится в этом стасиме. Что будет дальше делать хор? Он будет внедряться в изучение вины. Вот если вы помните, кто присутствовал на занятиях прошлого года, мы говорили о грехопадении. И уж как мы с вами вокруг этого момента, извините за выражение, крутились. И с одной стороны посмотрели, и с другой стороны посмотрели. Я вас предупреждал, грехопадение, кто разумеет, это слова Священного Писания. Грехопадение – это такая же тайна, как сотворение мира. Никогда ее разумом, при помощи рассудка не понять. И даже на уровне интуиции она остается непостижимой. Священное Писание предъявляет нам его. Понять его трудно. Так вот, Исхил это знает. Поэтому он вокруг этой проблемы человеческой вины, сегодня трудное занятие будет, потому что вокруг человеческой вины мы сейчас будем крутиться. То есть он внедряется, внедряется, внедряется и внедряется до тех пор, пока не достигнет материка. Поэтому он с разных сторон будет думать о том, что такое человеческая вина. Мы бы сказали, грех. Ну вот, скажем, в такой специфической форме. Значит, глубина человеческого сердца, она границ не имеет. Но вот одна из глубин его называется пейто. Это убеждение. Мы бы сказали примерно, что это вера. Убеждение. Вот, убеждение – это какая-то такая вот особая область свободы, вот, которая может повернуться в правильную сторону. И тогда оно приносит необыкновенное. И может повернуться в строго обратную сторону. И тогда тоже происходит необыкновенное. Вот, когда пейто, убеждение, оборачивается в противоположную сторону. Когда на глубине убеждения человек схвачен страстью. Тогда возникает страстное убеждение. Это произошло с Парисом. Страстное убеждение происходит, это открытие Эсхила. Вот мы сейчас говорим на языке античной антропологии. Мы говорим на языке античной антропологии о проблемах грехопадения. Так вот, это страстное убеждение происходит от аты, от безумия аты. Из языка антропологии мы можем в данном случае легко перейти на язык мифологии. Ата – богиня безумия, злого рока и гибели, а страстное убеждение – дитя аты. Еще раз. Трудно. Итак, есть в нас, в нашем, так сказать, устроении душевном такая вот глубина, которая может быть направлена в одну сторону и в диаметрально противоположную. Если в одну сторону, то это плоды веры. В другую сторону – это полное падение. Когда происходит поворот в противоположную сторону? Когда на уровне вот этой веры или пейто происходит захват страстью. Захват страстью, и вот это возникает страстное убеждение, но оно не само по себе возникает. Оно возникает от совета, который исходит от аты. Вот две строки текста, пожалуйста. Осиливает убеждение страстное, невыносимое дитя совета аты. Две строчки. Если вы не внутри, ничего понять не успевает человек. Еще раз. Осиливает убеждение страстное, невыносимое дитя совета аты. Тогда всякое средство тщета. То есть гибель полная. Всякое средство, ничто не поможет. Тогда всякое средство тщета, не скроешь, блескает свет зловещий, погибель, как дурной медяк. Касались его, терли его. Медная монета, когда вхождение, она какой имеет цвет? Блестящий. Касались его, терли его, черен стал, по достоинству оценен. Так вот, таков Парис. То есть Парис – это преступник нетрагического склада. Парис – нетрагический герой у Эсхила. Он, как всякий преступник, безумен, вот, но преступая, он, в отличие от Агамемнона и Клитемнестры, желал ни правды, ни добра, он желал Елены, он был просто осилен страстью. Следующая строфа о Елене. Напоминаю, у Гомера Елена трагический персонаж. Она знает свою судьбу и свою вину. И она говорит, Парис повинен Ате. О себе она так не говорит. Парис повинен Ате. У Гомера Елена образ. У Эсхила эмблема. Только. Это не полемика двух поэтов. Это вообще не полемика. Это сопоставление двух мировоззрений в рамках одной мифологии. Одно мировоззрение – Гомер. эпическая поэзия, другое мировоззрение – классика, трагическая поэзия. Вот, у Эсхила Елена – эмблема, и безумие Елены Эсхил описал в двух словах, я об этом говорил. Глагол «тленай» имеет два значения – терпеть и дерзать. Замечательно, два противоположных значения есть у одного глагола. Эту языковую такую вот особенность фиксирует Эсхил. И у него Елена атлета класса, что можно перевести только двумя способами на русский язык. Елена решилась на то, на что невозможно решиться. Это один перевод атлета класса. Другой перевод. Она невыносимая вынесла. Это общая черта всякого безумия. В преступном безумии страдное состояние, страдательное, и дерзновение, и решимость совпадают. Вот это точка безумия. Дальше мы не можем ничего описать. Вот два значения, дерзать и терпеть, сошлись в одном глаголе. И вот так же в душе одного человека страдательное состояние и дерзновение, решимость совпадают. И не так, что сначала одно, а потом другое. Нет, страдание, дерзновение и то, и другое разом. Вот как у Эсхила. Елена вместо приданого принесла в Илион погибель, легкой походкой из ворот вышла, дерзнула, на что невозможно дерзнуть, первый перевод. Второй. Невыносимое вынесла. А горе тех, кто вместо мужа получил пепел в сосуде. Ну, дальше у меня не буквальный перевод. Вместо мужа получил пепел в сосуде. Такое горе доходит до печени. До печени касается. Вот что она сделала. Легкой походкой пришла, безумие вошло в город. Ата с ней пришла. А ата – это погибель. Это погибель для троян полная. А сколько ахейцев вместо мужа, сколько жен получили пепел в сосуде. Это такое горе, которое касается сердца, которое называется печень. Вот функция печени – это функция сердечной деятельности. Это когда... Это способность испытывать очень сильное страдание. Очень сильное страдание мы испытываем не грудью, не умом, а мы испытываем нутром, а именно конкретно печенью. Арес меняла золото на трупы, держит весы в бою. Гибнут за жену чужую. Об этом глухо ропщут. Из этого горя выползает вражда к атридам, вступившимся за правду. Со временем Иринии мрачные того, кто по случаю правду попрал. Смотрите как. Правду попрал преступник. Вот ты, преступник, еще... В это преступление обязательно входит еще и случай. Понимаете, когда входит случай, когда мы понимаем, что в преступление входит случай, это избавляет нас от осуждения. Со временем Иринии мрачные, того, кто по случаю правду попрал, снова по случаю, но уже с отъятием жизни во тьму погрузят. Слава безмерно таки тяжела. Вот пред глазами брошена молния Зевса. Избираю благое, которой зависти нет. Необходим комментарий. Это термин, олбус. Это такое состояние, которое не подвластно никакому року. Вообще. Олбус. То есть ни ананки, ни ати. Это то самое, что называется блажен муж. Вот блажен муж – это тот, который не подвластен року, ни Ананке, ни Ате. «Избираю благое, которому зависти нет. Мне бы грады не рушить, но и самому жизни не знать в плену у чужих». И заключение Стасима. «Молва проворная от благовестного огня прошла по городу. Верна ли?» Опять сомнение. Потому что хор знает о том, что Троя пала, только потому что Клитемнестр сказала. Или это хитрость Божья, кто столь ребячлив или сбивчив разумом, что от сигналов юных огненных воспламенится сердцем, корде, а затем от перемены вести изнемочь. То свойство власти женской, милость восхвалять богов до времени, пока она окажется. Стасим закончился и начинается. Следует какая часть трагедии, как она должна называться? Привхождение, как по-гречески сказать, интермедия. Эпизодий. За Стасимом идет вставка. Эпизодий. Я сделаю маленький перерыв, и мы откроем окна. Душно. Пожалуйста, мужчины. Дверь закройте, пожалуйста. Эпизодий второй. Появляется отнюдь не Агамемнон. Нет. Потому что хор еще не все сказал про вину. Появляется вестник. То есть пение хора в Стасиме покрыло время, необходимое для того, чтобы вестник прибыл и подтвердил правоту Клитемнестры. Любопытный ход делает Эсхил. Вестник – простой солдат. Его речь, она такая величественная, такая красивая речь. Но это речь простого солдата в том смысле, что понятия-то все он слышал, те, которые мы сейчас употребляем. Понятия он слышал, но значение слов он не знает. И поэтому те понятия, которые употреблял Эсхил, некоторые из них, употребляет этот простой солдат, но в неверном значении. Таким образом, мы можем откорректировать правильное понимание. Значит, что он делает? Прежде всего, он поминает Бога с именем Юпатос. Всевышний. Под именем Всевышний Эсхил и Софокл понимают это совершенно точно. Хотя филологи этого не замечают, потому что они о другом думают. Вот, они... упоминают единого Бога. Юпатос, Всевышний, это для этих двух трагических поэтов, это имя единого Бога. А для простого солдата это просто Зевс. Вот, в его речи есть один интересный момент. Он вспоминает богов, 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 богов и героев, пославших рать под Трою. Вот кто... догадается, что это за герои, которые послали рать на Трою. Все герои на Трою уплыли. Кто же их посылал из героев? Что же за герои, которые сами дома остались? Это кто? Какие жены? Нет, Клитемнестра героиня точно, она все сделает, как положено. Но вообще-то не жены имеется в виду, ну догадывайтесь. Нет, не боги. Это мертвые. Это мертвые. То есть заполучить останки мертвого героя, пусть он был даже невиданный злодей, не важно, но получить останки мертвого героя, это было для любого города, для любого города великим благом. Это было то, что у нас называются мощи. Вот. То есть эти мертвые предки посылали Агамемнона в бой. Вот еще причина, почему он принес в жертву дочь. Его и мертвые посылали под Трою, он не мог предать мертвых. И вот теперь, как солдат видит, он же участник того действия мерзкого, которое называется словом «менис». Это, помните, злоба Ахиллеса, это злоба Клитемнестры, это злоба тех, кто беспощадно уничтожал Трою. Вот он солдат, он из тех, кто делал вот этот менис. Вот как он это все видит? Он считает, что Агамемнон все очень хорошо сделал. Он осуществил волю Зевса, правдоносца. Или в другом переводе мстителя. Мотыгой Зевса, правдоносца или мстителя, он, Агамемнон, почву обработал. Страшный образ. Вот идет такой вот. И все крушит. Будет равное поле. Он почву обработал, город скрыл. Все алтари, с наслаждением говорит, богов жилища низведены в безвестность. И семя уничтожено по всей земле. Вот оно, знамение с зайчихой. Семя, то есть все живое, рожденное и нерожденное, истреблено во всей Троянской земле. То есть свершилось то, чего притворно опасалась Клитемнестра. Ахейцы уничтожили святыни Трои. Они своей жестокостью показали, что значит терзание нерожденного плода. Вот такое ярмо накинул Агамемнон на вражий город. Вестник. Ни же Парис, ни город соплательщик дани не похвалятся, что преступление больше, чем страдание. Надо пояснять. Формула «сделал – страдай». Сделал преступление – получи отмщение. И наоборот. Вот. «Сделай» – сделал этот глагол того же корня, что наше слово «драма». А «страдай» – того же корня, что наше слово «пафос». То есть драма соответствует пафосу. В данном случае велико было преступление – смертью оно было и уничтожением оно было покарано. Автохтонный отеческий род Приамидов смертью скошен весь. Вот. Второй монолог Вестника. Были и несчастья, но без беды живут лишь боги. Вот Хор так не думает. Хор говорит, пусть не будет беды, которая идет вместе с преступлением. Вот смотрите еще раз. Значит, когда есть преступление, мы видим, вот преступление, все, осуждение, получи срок. Вот трагик так не мыслит. Он говорит, произошло преступление, и это беда. Произошло преступление, и здесь еще присутствует случай. То есть, когда мы видим преступника, мы обязательно должны избавиться от момента, сопряженного с осуждением. Вот здесь есть два пути, Эсхил намечает. Это понять, что преступление есть беда, случившаяся с человеком. Преступление, героическое преступление, в нем обязательно входит случай. Так вот, без беды живут лишь боги. Говорит этот простой солдат. Вот. То есть бедственное геройское дерзновение, оно просто неотмыслимо от человека-героя. Вот это стихи. Но кто же, разве боги, беды не знает во весь век? Что нужды нам о том печалиться? Забота уж проходит. Может пройти забота? Вспоминаем. Мудрость приобретается только через страдания. Человек страдать не хочет. Вот не хочет человек смотреть трагедию, понимаете? Потому что идешь смотреть трагедию, надо мучиться. Мучиться состраданием, пафосом надо мучиться. А человек не хочет пафоса, человек хочет развлекаться, понимаете? Вот сейчас вот главная забота человека – это развлечь себя. На пафос никто не хочет идти. Так же было и в древности. Примерно так. Конечно, не так, как сейчас, безобразно. Но тоже была такая тенденция. Ну, не хочет человек мучиться, он бегает пафоса. Тогда Бог ему что дает? Заботу, от которой человек не может избавиться. Она во сне будет просачиваться до какого сердца? До сердца кардия. Так вот, от заботы, это вот когда Бог дает человеку заботу, он через волю человека переступая, насильно дарит ему милость. Потому что через заботу человек научается мудрости, когда он не хочет нести страдания. Но кто же, разве боги, беды не знает во весь век? То есть мы, герои, бедственные мы, что ж теперь делать? Что нужно нам о том печалиться? Забота уж проходит. Нам, проносящимся по морю и земле, хвалиться подобает перед светом солнца. И совершившее такое милость Зевса будет почтена. То есть вестник полагает, что милость Зевса в победе над Троей. А забота уже прошла. То есть смысл событий ему совершенно не ясен. Смыслом владеет только кто? Трагедии. Кто владеет смыслом? Только хор. Входит Клитемнестра. Она открыто живет с Эгисфом, с любовником. Вот. Но, знаете, такое обрисовано состояние общественности, которое хорошо пока знакомо нам по нашей недавней истории. Вот. Я еще застал те времена, когда о самых интересных вопросах можно было говорить только на кухне и с близкими друзьями. Особенно людям моей профессии, особенно когда я был студентом. Потому что философский факультет был идеологический факультет. И не дай бог узнают, что у тебя на уме. Знаете? Вот я еще застал те времена. А до меня поколение было, которое даже в мыслях не позволяло себе отклоняться от общей линии. Так вот, примерно такой же террор установила эта женщина. Вот она выходит, это вышел товарищ Сталин. Она выходит и говорит, бесстрашно, бесстыдно, вот, уверенно в своей власти и в своей правоте. Вот что интересно. Вот что ей придает такую твердость? Она должна совершить правое дело, дождаться мужа и его прикончить. Клитемнестра. Мне наслаждение и дурная слава от чужого мужа, открыто живет, не более знакомы, чем искусство красить медь. Вот похвальба, что истина исполнена. Не стыдно. Нет, ты не так сказал. Не стыдно благородной женщине такое о себе кричать. И уходит корифей вестнику. Сама сказала. Так тебя наставило, чтоб слово через толкование ясное благопристойно возвестить царю. Он надеется, что вестник сейчас пойдет, что-то хоть сделает, что-то предупредит. И дальше уже окончание идет эпизодия. Вот эта мысль, что Агамемнон сейчас останется один на один, она страшная для корифея. И для хора надежда, что Менелай будет рядом. А Менелая нет, потому что буря отнесла его в Египет. Вот, это мы по мифу знаем. Там он встретился с морским божеством Протеем. И Протей так называлась сатировская драма, которая примыкала к трилогии Аристея. Вот упоминание о Менелае необходимо. Оно заставляет вестника рассказать дурную весть. Буря рухнула на ахейцев. Вот. Но мы знаем, что Троянская война – это конец века героев. Трое уничтожено, а большинство героев-ахейцев погибли при возвращении. Вот. И эту мысль солдат высказывает. Арест стигает злым обоюдно роком. Или сугубым, буквально, в два копья безумием. Речь идет об ате. Вот ад усугубить невозможно. Ата – это уже предел. Вот. Но солдат значение смысла слов не знает. Вот. И говорит, что значит, двойная ата постигла войско. То есть сбылось пророчество Клитемнестры. Оскорбив богов, победители попали в капкан к своей победе. Начинается Стасим II. Стасим, это значит, что будет сейчас делать Исхил? Он будет бурить. Он будет изучать, исследовать, что такое вина. Он продолжает. Имя Елена. Значит, в имени Елена Хор слышит глагол «гелейн», что значит «погубить». Елена кораблей гибель, мужей гибель, города гибель. Он спрашивает, а кто мог назвать ее? Кто мог назвать ее так этимологически верно? Вот буквально. Этимос. Или по-русски этимологически верно. Вот послушайте, кто же ее мог так назвать? Кто назвал ее так этимологически верно? Неужели тот, кого мы не видим, и кто в предвидении сужденного судьбой во всех случайностях владеет словом? Ну, извините, это кто? Это кто? Это Логос, это единый Бог только. Кто назвал ее так? Этимологически верно. Неужели тот, кого мы не видим, и кто в предвидении сужденного судьбой во всех случайностях владеет словом? Вот фраза в 20 слов. Я посчитал в греческом языке. 20 слов. Вот зритель или находится внутри действия и понимает, о чем речь идет, или он тупо слушает, что ему тут говорят. Следующая мысль. Свадьба Париса. Значит, в традиционной культуре многих народов мы встречаем сопоставление свадьбы и похорон. Это понятно, почему происходит, потому что, выходя замуж, девушка умирает, как девушка, и как жена рождается в новой семье. Вот, если вы внимательно читали «Сон Татьяны», я имею в виду из романа «Евгений Онегин», вот там идет прямое сопоставление свадьбы и похорон. И вот это сопоставление, оно характерно для народной культуры у многих народов, а в греческом языке одним словом обозначали свадьбу и похороны. Вот мудрость языка. Каждому народу в языке достался осколок великой мудрости. И вот Эсхил, он выслеживает такие случаи и говорит, ну, смотрите, слово «кедос» – свадьба? Свадьба. Похороны? Похороны. Так, ну, читаем. Даже в злобе Менис, это Менис – это самое страшное, что может быть. Даже в этой злобе Менис – конечный смысл. Она, эта злоба, Илионский брак, что правильно назван как похороны, поразила по позднем времени. Опять эта мысль. Сейчас вернемся к ней, все-таки надо ее досказать до конца. Поразила по позднем времени из-за бесчестья, нанесенного пиршеству и сотрапезнику Зевса. Она поразила, это Менис, злоба, тех, кто уважил брачный пир и воздвигаемое на нем громогласное пение в честь невесты Гименей, который ее новым родственникам выпало воспеть. Гуляли на свадьбе? Гуляли. Вот вам вместо этой свадьбы теперь всем похороны. Вот мысль. Значит, вот это вот, почему он так акцентирует эту мысль. Все время он повторяет, что возмездие приходит поздно. У меня было по другому случаю возможность задуматься над тем, почему же так. Так поздно приходит воздаяние вслед за очевидным преступлением. Вот, я вспомнил, что в апокалипсисе дважды встречается эта формула, я потом ее нашел. Здесь терпение святых. Вот я думаю, где же здесь? Вот перечитайте 13-14 главу в апокалипсисе. Речь идет о последних временах, когда терпение будет главнейшей нашей добродетелью, когда беззаконие будет побеждать на глазах, когда беззаконие окружит со всех сторон, когда власть зверь будет иметь над святыми. А святые будут знать, что кто ведет в плен, сам будет пленен. Кто мечом поражает, сам от меча поражен будет. Здесь терпение и вера святых. И второй раз, когда пал Вавилон, и там написано все это, вот оказывается, здесь, вот Вавилон не пал еще, но он уже на земле есть, его надо терпеть. Вот, и апостол Иоанн говорит, вот здесь... Мы точно знаем, что он не может существовать на земле. Земля сначала избавится от него. Это не будет конец света. Здесь терпение святых. То есть кара приходит поздно. Вот такой, значит, напряженное изложение. Дальше притча. Вскормил на родине некий муж львенка, оставшегося без материнского молока, тянущегося к сосцам. В начале жизни приручен львенок, с ним забавлялись, носили на руках. Время пришло, львенок открыл родительский этос. Кровью залит дом. От Бога... Кто это львенок? От Бога некий жрец Аты для родины вскормлен. Вот кто это жрец Аты для родины вскормлен? Это Елена. 5. С Еленой втрое пришла наитием Зевса гостевого невеста, достойная плача, Эриния. То есть женой Париса стала Ириния. Елена жрица Аты, а для мужа Париса, а Парис по вине Нати, Елена стала Ириния. Вот настойчиво Эсхил возвращается к образу Елены. Он не оставляет ее. Почему? Ему нужно забить, ну как гвоздь забивают, так, чтобы смысл висел уже на нем и не падал. Нужно... вбить это различие между двумя типами мировоззрений. Вот через Елену он это делает. Елена для него даже не образ. Елена для него это эмблема. Вот, прям у Гомера говорит Елене, ты предо мною ни в чем не виновна, то боги виновны. Боги с плачевной войной на меня устремили Ахеин. Вот, то есть бог не виновен. Человек виновен, так мыслит Эсхил, диаметрально противоположным образом. Два типа мировоззрения внутри одной мифологии. То есть Елена и Парис виновны, они повинны оба року Ате. Причем Елена жрица Аты, а для Париса она Ириния. И тогда новым смыслом наполняются известные внимательному слушателю Гомера в современном мире никому не известный, потому что все называют Елену прекрасной. Вот, у Гомера не повернулся язык назвать ее прекрасной. Это мы говорили с вами. Вот. От присутствия Елены такое впечатление. Она на вид ужасно подобна бессмертной богине. От Елены дрожь пробирает и леденит. Это все Гомер. От нее холодом веет, от которого цепенеют. В ее присутствии ощетиниваются. Вот это древние слушатели Гомера, они знали текст. Вот, они все это мгновенно вспоминают. что вот почему она ужасно подобна бессмертной богине, вот почему от ее, нельзя сказать красоты, от ее вот внешности, от ее человек цепенеет, его леденит. То есть это Ата полагает на человека знак, который ощущается другими людьми. И то, что легкомысленными людьми, каков был Парис, воспринимается как красота. То есть это отметено положено на Елену, что она жрица Аты и несет службу Иринии. Следующая мысль. Опровергается мнение, которое можно обозначить колесо фортуны. Вот, что, ну, сначала хорошая полоса в жизни идет, потом дурная. Вот колесо крутится, и вот так сначала добро, потом зло, сначала счастье, потом беда. Так вот колесо фортуны и вращается. Ну, естественно, трагический поэт никогда с этим не согласится, и он это зафиксирует сейчас, что он с этим не согласен. Древле средь смертных возникло такое старое слово. Великое, усовершившееся счастье людское, если рождается, не умирает бесчадным. Но от благого случая по роду его прозябает беда ненасытная. То есть счастье, потом беда. Эсхил. В разрез с другими я мыслю особо, ибо нечестивое дело рождает множество дел, которые подобны своему роду, а домов правосудных доля вечно иметь прекрасных детей. Вот, опроверг мнение, замечательно. А что ж ты нам дальше расскажешь о вине? А следующий он рассказывает вещь, что когда Ата завладевает домом, как это произошло с домом Агамемнона, она рождает некую личность. Она матерью становится. Ата приходит. Она, помните, откуда она? Ата. Она с небес. Она просто так в дом не войдет. Она должна каким-то путем туда проникнуть. И если она проникла туда, она таится до времени и рождает некую личность. Этот демон. Демон нагольства. Демон фраз. Вот, этот демон греховной отваги. Демон нагольства. Вот, это острие греха. Это безумное дерзновение, когда оно уже созрело для осуществления. Вот такой злой отвагой исполняется преступник. И в частности, такой отвагой исполнился Агамемнон, когда решился пожертвовать дочерью. Но впервые этой греховной отвагой исполнилось небо. Вот такой вот сказано, это я вам цитировал, но мы не концентрировались на этом. Значит, небо вскипело нагольством против всех. Небо вскипело нагольством против всех. То есть небо по Эсхилу некогда исполнилось демонов нагольства, которые захватили дом неба. И вот Ата с неба упала на землю. То есть Ата будет действовать над Троей и над домом Агамемнона. Но действие будет ее различным. Действие Аты над Троей, оно явно яркое. Троя сгорела. А в доме Агамемнона Ату еще никто не заметил. Ата еще таится. Вот. Она родила демона Фраса, который еще пока себя не показал. Вот Хор говорит. Обыкновенно у дурных людей древняя вина. Это замечательные стихи, только вот если надо внутрь попасть. У тебя сейчас чуть отвлекся и выскочил. Обыкновенно у дурных людей древняя вина рождает молодую вину. Рано или поздно, однажды, со властью. Вот однажды это в срок, вот этот кайрос. Рано или поздно, в срок, со властью приходит день Родин. В домах, приютивших Ату, рождается демон нагольства свой, родовой, неотразимый, непобедимый, неосвещаемый, черный, видом на мать похожий. Правда же светит и в закоптелых домах, а прибранные золотом руками грязными дворцы она покидает, отвративший взор. И дальше сентенция великая его. Правда все до конца доводит. Вот на этом слое мы остановимся. Потому что закончилось стояние хора в вечности. Сейчас он выйдет в злобу дня. Вот, но это вот правда все до конца доводит. Тут надо необходимо пояснение. Это пояснение можно сформулировать как трагическую проблему жизни. Трагическая проблема Аристеи. Она состоит в том, что одно злодейство наказывается другим злодейством, которое по отношению к первому оказывается исполнением правды. Действует правда злая, действует мстительная правда. Вот тот, кто кто воздает злом по правде, сам остается злодеем. И хуже того, его злодеяние подобно тому, против которого он ополчился, по сути и по виду, как сын походит на отца или дочь на мать. И вот в мире нравственных связей есть некоторые рубежи, переступая которые, человек становится подвластным демону погибели, который насильственно овладевает домом преступника. И дом здесь – это не род и не родичи. Дом – это духовно-нравственная общность. Например, дом царя – это что? Так, а теперь вопрос. А наш дом что? Есть такое понятие. Наш дом, помните? Да. То есть, какое они понятие взяли и испоганили, сказали «наш дом». Наш дом – это наша страна. Вот с этой точки зрения, вот то, что я сейчас вот исхило вот эту всю нравственную диалектику, а покрутите-ка ее относительно сегодняшнего дня так в уме, что будет. Вот, рождается демон фраз, и идет он на погибель. И возникает состояние страшное в чем? Когда зло наказывается злом. Это самовоспроизводящаяся динамическая система. То есть возникает роковая цепь злодеяний, которая сама себя воспроизводит. Зло наказание, злом которое наказывается злом, оно же должно потерпеть наказание злом же. И так далее, и так далее, и так далее. И вопрос, есть ли конец у этой цепи злодеяний? Роковой цепи злодеяний. Ну вот, есть или нет? На примере царства Агамемнона здесь рассматривает Эсхил проблему. А я со многими поправками. Я это мыслю о сегодняшнем дне. Но будем говорить о мифе. Будем жить, поживем в мифе. Есть ли конец у этой цепи злодеяний, у этой страшной логики судьбы? Кто может положить конец роковому действию злой правды? Бог не может, потому что человек свободен. А человек не может, потому что он виновен. Однако конец роковой цепи злодеяний будет. Эсхил говорит, я вам его покажу. И мы в его трагедии, в третьей трагедии, мы это увидим. Вот последний стих вот этого Стасима II звучит как обещание разгадки. Правда все до конца доводит. Эпитерма. Значит, что такое терма? Одно из значений – это поворотный столб на ристалище. Вот ристалище. Ну, представьте себе, что это скачки. Ты должен мчаться к этому столбу. Быстро-быстро мчаться. И быстро-быстро развернуться. И вот там, у этого столба, бьются насмерть. Потому что пока ты скачешь по прямой, ты ничем не рискуешь. Но когда ты делаешь поворот, ты должен сделать его на скорости. А столб стоит такой, что его не сшибешь. А там чуть-чуть задел на скорость, и все. Все, конец. Вот у этого столба бьются колесничники. Это самая опасная черта. Так вот, говорит Исхил, есть такой столб поворотный. За ним конец проклятию. За ним конец злодеяниям. За ним решительный поворот. И новый путь правды. И новый век. Прочитано почти самая сложная часть трагедии. Большая половина трагедии Агамемнон. Вот. И мы понимаем, что мы знаем все, что убьют его. Но трагедия должна завершиться чем-то. Чем-то она должна завершиться, но не убийством царя. Кстати, пора уже появиться ему самому. И следующая часть трагедии после Стасима называется как? Эпизодий. Появляется Агамемнон на колеснице, что важно. И за ним пленная Кассандра. Вот. И зрители, понимая, что это Кассандра, они предчувствуют, сейчас две линии будут разработаны. Уж Кассандру он разработает точно. Вот. Корифей обращается к царю. Во-первых, для того, чтобы зрители поняли, кто это на колеснице, чтобы было ясно. Вот. Его речь, это не буду сейчас, я ее никак даже цитировать не буду, отвлекаться, потому что она все-таки богословие, а не тонкости греческого языка. Вот. Это изощренные в слове, изящное, многократное предостережение о грядущей опасности. То есть это речь в условиях тотальной тирании и слежки. Вот. Корифей, только кусочек прочту. Из смертных многие предпочитают, приступая правду, казаться, а не быть. Посмотри, кто есть кто, посмотри. И с тем, кто неудачу потерпел, стенать готовых много, но укус печали до печени, до их совсем не достигает. Помните, страдания, которые достигают до печени, они самые сильные, пронзительные. То есть он ему говорит, ну почувствуй ты, ну не могу я тебе ничего сказать. Ну, почувствуй ты нутром опасность, я тебе вот ничего Агамемнон не чувствует. Почему? Да потому что величие подвига застилает от него видение реальности, то, куда он попал. Он в чем-то как солдат из предыдущего эпизодия. Главное в его первом монологе – это понятие правды. Вот это понятие правды, это была богиня Дика. Вот мы говорим созвездие Девы. Вот это вот Дева, созвездие Девы, это есть правда. Гесиод говорит, не могла Дева правда жить на земле. И поэтому она вознеслась на небе, она только живет. Так вот, главное в речи Агамемнона, это то, что мы совершили правду. И поэтому он ослеплен этим. Вот я прочитаю с этим акцентом. В начале, с колесницы такой, Аргос и богов родной земли по праву подобает, по правде, дико, по правде, по праву подобает мне приветствовать. Богов, мне помогавших в плавании и в тех деяниях правых, дикоен, которыми я погубил прямо в град. Ведь боги правды, дикос, не словам внимают, но, ух, сильный образ, без колебаний надвое они в наполненную кровью урну, это урна для голосования, в наполненную, ужас, наполненную кровью урну сложили камешки, камешками голосовали, губительные голоса, уничтожение, втрое и ныне втрое живет лишь ветер аты. Вот жуткий образ. Полное истребление. Равнина, как мотыгой прошлись. Вот, и над мертвым городом носится лишь ветер злого рока. Мы сделали, сам про себя говорит, чрезмерное хищение. Распылили в пыль, распылили град. Про себя говорит сам, чрезмерное хищение. Все чрезмерное — это героическое. И он так, с такого вот, не без ужаса, но с внутренним восхищением говорит: вот мы сотворили, что? Мы сделали чрезмерное хищение, распылили град. Аргивский, зверь, коня детеныш, это воины, щитоносный люд за башню перепрянул, сыроядец, лев, и вдоволь налокался крови царственной. Вот слово «сыроядец» самое жуткое. Предел жестокости – это пожирать живого врага. Или сырое мясо врага. Вот. Сыроядец – это эпитет Диониса. Потому что с той жестокостью, которую он покорял Элладу, ничто не могло сравниться. Последние человеческие жертвоприношения во времена греко-персидских войн было перенесено. Кому? Сыроядцу Дионису. Вот. И вот щитоносный люд за башню перепрянул, сыроядец лев, и вдоволь налокался крови царственной. Дальше тот смысл идет, что пора проследовать под кров дома. А под кровом кто живет у него? Нет, жена не жена. Жена что жена? Кто живет? Демон. Демон Фрас. То есть ему пора войти под кров. Он думает, что это дом, родное место. Кров, ничего подобного. Там-то живет как раз этот вот демон Фрас. То есть Ата гуляет над мертвой Троей, а Фрас, дитя Аты, поджидает под кровлей дворца Агамемнона. Входит Клитемнестра. Значит, ее монолог замечательный по своему коварству, отваге и, главной продолжительности. Он очень длинный. Это оправдано. Почему? Сейчас скажу, почему. Вот. Как будет ясно из ответа Агамемнона, жена говорит к царю: на землю пав с разверстым ртом по варварским обычаям. Из этого не следует, что царица лежала, и актер, игравший ее, он лежал. Нет, ее речь приземистая, речь стелится, речь необыкновенно музыкальная. Это мы увидим. То есть две женщины, это Кассандра и Клитемнестра, они владеют этой речью. Вот, но сначала содержание. Сейчас. Вот. Значит, содержание, что важно. Что она наслаждается. Почему монолог длинный? Она не может его кончить. Ей приятно говорить речь, в которой тройной смысл. Вот, ее замысел никому не известен, а то, что знает народ, не знает царь. То есть произнести речь, где для каждого она, народ и царь, будет звучать свой смысл, вот это наслаждение. И она начинает. Вот муж на колеснице, жена вышла, демон Фрас под кровлей дома. «О граждане, старейшины аргосские!» Этот прием называется непрямое обращение. Его знают по Цицерону, доколе же ты, Кателина и так далее. То есть Цицерон говорит перед Сенатом, вот, обращается к обвиняемому Кателине. Вот, кстати, первым этот прием применил Одиссей. Вот знаменитая его речь, пророчество в Авлиде. Непрямое обращение. Это такой вот сильный прием, немножко искусственный. Трудно его применить органически. А у него ничего получается. О, граждане, старейшины аргосские, вот, не стыжусь признаться перед вами в том, как мужа я любила. Со временем ведь гибнет страх перед людьми. Ну, как можно было понять? Преодолевая женскую робость, я говорю о любви к мужу. Преодолевая страх. Здесь имеется в виду страх так же, как благоговение. То есть ничего Клитемнестра уже не боится. Дальше буду пересказывать. Враждебные слухи вспыхивали о гибели Агамемнона. И они мучили царицу чрезвычайно. И это она не лжет. Узнать, что он не ею убит, было бы для нее горько очень. Несколько раз пыталась удавиться, но ее вынимали из петли. То есть говорит и высматривает, до какого предела можно распространять ложь. Поэтому ареста пред тобою нет, это сын. Вообще трилогия называется «Орестея». А почему нет? А потому что могла вспыхнуть анархия, вот, и которая бы не спровергла совет, и чтобы уберечь сына, она отправила его в другую область Эллады. А почему царица, встречая мужа, не плачет? Она отвечает на свой вопрос. Источники внезапных слез иссякли. Уж ни капли нет. Вот она злоба выжигает душу. Нет слез у нее. То есть я не спала, просыпалась ночами от жужжания комариного, ждала сигнальных огней. Такие страсти я видала о тебе. Перетерпев все это ныне, тот самый глагол, терпеть и дерзать. Перетерпев все это ныне, другой перевод, абсолютно необходим, на все теперь решившись, понятно, да? Перетерпев все это ныне, на все теперь решившись, я с легким беспечальным сердцем назвала бы мужа, и дальше она его величает семикратно разными эпитетами. Ведь радостно, вот она смотрит на него и говорит, ведь радостно, как всякой избежишь Ананки. Вот ее идея. Она сейчас совершит правду, и никакой злой рок над ней не будет властен. То есть она стремится избежать неизбежного Ананки. То есть она надеется, что ее злодеяние будет последним в длинной цепи. Прочь, зависть отступи, ведь много прежде мы претерпевали зла. Ведь мы на многое решались прежде зло. Еще раз, да? Ведь много прежде мы претерпевали зла, ведь мы на многое решались прежде зло. А ныне мой любимый, это особенность греческого языка, там есть слово «голова», которое в обращении не переводится. Вот. То есть буквально «а ныне голова любимая». Сойди, о повелительской лестнице, но до земли сырой не прикоснись ногою Трои разолителя. Это что значит? Сойди с колесницы, но не прикоснись к родной земле. То есть она его так ненавидит, что она не даст ему прикоснуться к родной земле. Она предлагает ему, что ему постелит под ноги пурпур, драгоценный пурпур. Вот, идти по пурпуру – это что-то небывалое. Вот, облечься в пурпур – это величайшая почесть. Ну, для Клитемнестры пурпур – это просто кровь. То есть Клитемнестра побуждает мужа совершить дерзание, которое не останется без последствий. Она убеждает его. Прямым, как правда поведет. Опять правда. Вот трагический герой. Он верит в свою правду. Прямым, как правда поведет, да будет путь, устланный пурпуром, в твой дом. какого ты не чаял. То есть она уповает на правду. И вот ее слова. Об остальном промыслит справедливо забота. Пять. Главная тема. Забота сном непобедимая и жребий Богом брошенный. Агамемнон. Дочь Леды. Это заставляет нас вспомнить, что Клитемнестр – родная сестра Елены. Дочь Леды, моей отлучки долгой сообразна речь твоя. Ты долго говорила, не наряжай меня речами, как женщину, и, лежа на земле с разверстым ртом, ко мне не вой по варварским обычаям. Вот точный смысл фразы говорит, что Клитемнестра испускает приземленный вой из широко открытого рта. То есть он на слух это увидит, он не видит, что она лежит. Он слышит, как стелется ее речь, ее звук ее речи. Вот, и Агамемнон совершенно не собирается ступать по пурпуру. Вот, ему это, он вообще, он хочет довольствоваться своим. Вот. Того счастливым, он убеждает ее, что не надо, это чрезмерное. Того счастливым должно почитать, кто кончил жизнь в благом любезном состоянии. Не мыслить, сердцем Фран, злое, лучший дар богов. Вот это мудрость обреченного. Он в своем сердце, Френ, уже совершил преступление, а хочет довольствоваться. А чтобы довольствоваться, довольство где происходит? На каком уровне сердечной деятельности? На уровне диафрагмы. То есть под сердцем. Под сердцем умение довольствоваться. Но сердцем-то он уже согрешил. То есть это мудрость обреченного, то есть обрекшего себя року. Вот. То есть у Гомера вообще Агамемнон, он великий герой, который дал себе в первой же песне победить гордыне и гневу. И там замечательное у Гомера описание гнева героя, когда у него черные мысли идут вверх и вниз. Такая сила гнева его потрясла. Вот. На грани дееспособности вообще находился, он вещает безумные речи. Он очень гордый, очень гневный человек. Потом он себя во всем оправдывает у Гомера. Нет, у Эсхила ничего подобного. Агамемнон у него озабочен одним, только одним, чтобы не делать зла. И он отказывается сойти с колесницы на пурпур. Клитемнестра его уговаривает. И так, он не соглашается. Аргумент. Приам на его месте не отказался бы пройти по тканям. И Агамемнон уступает жене. Почему Трое погибло? По великой гордыне. Необыкновенной, уникальной гордыне. Вот Приам не отказался бы пройти по пурпуру. И почему-то этот аргумент оказывается решающим. И Агамемнон соглашается по пурпуру идти. И просит жену, значит, снимает с себя обувь, приказывает актер снять с себя обувь, Агамемнон снять с себя обувь, вот, и ступает на пурпур. То есть, смотрите, она не дала ему войти в контакт с родной землей. Человек 10 лет был вдали, сражался, сколько претерпел в опасности, сколько там убило народу, все, с великой добычей он вернулся, все. Вот, а вот с землей ему не дано соприкоснуться. И дома у него уже живет демон. И вот Клитемнестра провожает Агамемнона в дом нечаяния. Дом, который он не чаял. Это его последний путь. Ее речь исполнена поэзией. Есть море. Кто его иссушит? Питающее изобильно драгоценный сок багрянки, раковинки, дающий пурпур. Она говорит, какую бы награду я дала за душу мужа. Душа – это псюхе. Как ей приятно его явление в доме. Когда из горькой и незрелой грозди изводит Зевс вино, тогда в домах прохлада, псехос. Вот как прохлада осенняя приятна, когда идет сбор урожая, вот так же ей приятно, значит, дать награду за душу мужа. И отсюда, и на этом заканчивается эпизодия, и мы сегодня закончим. Последние усилия от вас потребуются, потому что изящество этой злодейки сейчас будет необыкновенное. Вытекает короткая молитва Зевсу-вершителю. Значит, практически непереводимо. Чудом удалось мне это все вот собрать из каких-то кусочков, чтобы было хоть как-то по-русски. Вот, я сейчас прочитаю, как это по-русски, но смысл. Зевс, пусть бы ты озаботился совершить нечто из того, что грядет по твоему же желанию. Зевс, все, он идет, она его провожает. Зевс, Зевс-вершитель, соверши мою мольбу, о, если б ты задумал завершить, что по твоей же воле и грядет. Вот с такой молитвой она заканчивает. Ой, у меня такое впечатление, знаете, что ну, тяжело читать вот это все. Тяжело. Но без этого мы не начнем чтение трагедии. Вот сейчас мы практически миновали самую трудную часть, когда заложены основные понятия, на которых базируется трагическое мировосприятие Эллина, эллинов. Основные понятия мы с вами заложили, дальше будет легче читать. Следующее занятие, это мы, будет еще один небольшой трудный кусочек, когда все семь уровней сердца придут в движение у хора. Это будет такая необыкновенная, необыкновенный антропологический очерк. И дальше действие пойдет уже достаточно стремительно и будет читать уже легче.